дорогие друзья, мы продолжаем нашу передачу «Тайны вечной книги». Заканчиваем главу «Ахарей Мот» после смерти. И, как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Айдман. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы в завершении этой главы, в которой говорилось о законах, которые необходимо выполнять Арону, законах жертвоприношения. И говорится «Ахарей Мот» после смерти. Это после смерти сыновей Арона, Надава и Авиу.
Угу.
И вот, как бы, вдруг глава эта переходит на завершительную, завершающую часть, это вот не совершать кровосмешение. Целый ряд идет законов таких.
Угу.
Если можно, мы даже как-то немножко пройдемся по ним.
Да, я бы хотел только сказать еще одну фразу к прошлому состоянию.
Угу.
Мы говорим с вами о том, что выстраивается система управления человеком в нашем мире. Об этом говорит Тора. Что постепенно организуется система, где свет и желание, которое создано им, в соединении между собой, постепенно распространяются друг в друге, как Бина входит в Малхут, Малхут входит в Бину, и это взаимная система. Малхут, когда входит в Бину, то есть желание входит в свет, оно ослабляет свет постепенно, делает градации света, ослабляющие градации света. И когда она принимает свет в себя, то она одновременно строит в себе уже заранее такие системы, которые в будущем помогут ей достичь уровня света. Так вот, в таком состоянии мы видим в Торе те рамки, в которых свет может распространяться в желании, и в желании может уподобиться свету. То есть они между собой соорганизуются. Вот что значит гибель Надава и Авиу, сыновей Аарона. Сыновья Аарона – это Аарон, в общем-то, это Коэн Агадоль, большой.
Первосвященник.
Да, первосвященник, большой Коэн. Его сыновья – это свойство вот этой системы. Арон – это система управления. Один из блоков системы управления.
Вершина, можно сказать.
Вершина, да. Угу. Гарда Бина. Она не имеет права проводить через себя свет хухма. Надав и Авиу, то, что они хотели добавить в эту систему свет хухма, поэтому они и как бы разорвались этим светом. Не могли выдержать его. Таким образом, и это не гибель этой системы, это создание такого блока предохранительного, через который не будет проходить свет больше, чем у Аарона.
То есть благодаря этой гибели внутри как бы Аарона...
Это не благодаря гибели, это именно создание. Вот это называется смерть. То есть невосприятие света хохмы в этом желании, в этом блоке, потому что вниз не может проходить больше свет, чем тот, который находится на уровне Аарон.
То есть он как бы как фильтр Аарон, да?
Да.
Такой фильтр, который закрывает свет, проход света вниз.
Да.
Почему? Потому что нижний...
Потому что нижний уже не в состоянии это воспринять. То есть если кто желает подняться до уровня света хухма, он должен подняться до уровня Аарона.
То есть, если мы сейчас говорим с вами, вы раньше говорили, что было разбиение, происходило разбиение, да, то сейчас вы как бы говорите, разбиение произойти больше не может, да?
Это не разбиение как бы. Это сейчас происходит освоение системы связи света и желания. Двух сил мироздания взаимных, которые должны между собой создать такой симбиоз взаимных действий, который бы организовал правильную фильтрацию света и желания сверху вниз, чтобы дать затем душам снизу вверх возможность правильно подниматься, расширяться, развиваться и таким образом наполняться светом.
Вот скажите, пожалуйста, а вот такое предложение, когда он подходит, что человеку не дается больше, чем он может выдержать.
Да. Это вот именно вот эта система, она так и помогает.
Ага. То есть вот этот Аарон не может дать больше, чтобы сломать, там, я не знаю, душу.
Да.
А Авиу и Надав...
Это системы предохранительные, которые вот таким образом создаются. Они не могут создаться по-другому.
Угу.
То есть должны быть организованы какие-то рамки. Вот эти рамки, они ими закрываются.
Отлично. И теперь вот мы подошли к последней части этой главы. Mm-hmm. И здесь говорится так. Если можно, вот скажите, что это такое внутри человека, поскольку мы все время, вы все время именно так и рассказываете. Есть такое, как бы, одно из первых правил. Никто, никому из единокровных не приближайтесь, чтобы открыть наготу. Я Бог.
Да. То есть, потому что есть в системе, которая нисходит сверху вниз, четкое разделение на мужскую за женскую части. Орхасадим и Орхухма. Угу. Вот Аба и Има, отец и мать. Это системы. Через отца сходит свет Хухма, через мать нисходит свет Хасадим. И они могут пересекаться между собой в детях только в определенном сочетании, не в произвольном. Поэтому для того, чтобы это сочетание всегда было так, чтобы был свет Хасадим, и в него входил свет Хухма, определенная порция, которую свет Хасадим может в себе держать. То есть свойство отдачи и в нем, может быть, должно быть обязательно в той мере, в которой оно может вместить в себя свет Хухма. Наслаждение. То есть наслаждение ради отдачи. Угу. Наполнение ради распространения. Любое действие, которое совершается, чтобы оно совершалось ради отдачи, ради любви, ради исправления других. Возлюби ближнего как себя. То есть все идет на отдачу, потому что душа человека находится вне его. И поэтому все действия, которые ради себя, если они не необходимы для собственного существования, а свыше этого, они считаются непригодными, некошерными. То есть они сразу же уничтожают души. И поэтому необходимо все время вести человека в границах, когда он понимает, что только до сих пор он может дойти и не далее. А как ему заранее это показать? Вот для того, чтобы он умел правильно себя выводить только на отдачу, в каждом случае, на каждом уровне, и продвигаться правильно, уметь понимать, где его возможности есть, и решать эти возможности, пользоваться ими свободно, сам, самостоятельно, для этого создается вся эта система сверху вниз. Она должна быть обучающей, она должна быть, кроме того, демонстрирующей возможности, показывающей, как мы обучаем ребенка. Мы ему показываем, так надо, так не надо, это хорошо, это плохо и так далее. И она должна быть такой, которая дает человеку навыки, чтобы он сам уже шел вперед. То есть мы показываем ребенку что-то, а потом желаем, чтобы он не только это выполнил, а сделал полшажка вперед. То есть это саморазвитие системы. То есть система, человек, она должна саморазвиваться. Причем в нашем мире мы развиваемся только с помощью тычков, ударов, наказаний. Мы видим, как человечество ошибается все время и все время что-то делает правильно, неправильно. Правильно никогда не получается, потому что мы растем из нашего эгоизма. Значит, как нам все время его оформлять, организовывать так заранее? В духовном невозможно такие ошибки, как в нашем мире. Поэтому, чтобы предохранить человека в его духовном росте, нам надо создать в нем самообучающую систему. Не такую, как мы создаем. Потому что мы всегда сверху вниз это делаем, а вот снизу вверх, когда еще неизвестно, что же ты делаешь, без всякой возможности предугадать, это возможно только в духовном. Именно благодаря вот этим вот свойствам. Так вот, запреты, о которых нам говорят, что нельзя, допустим, кровным родственникам, там, отцу с дочкой, матерью с сыном и так далее, совместно соединяться. В Торе слово «нельзя» означает «невозможно». То есть невозможно в таком сочетании создать часть души. Каждое ведь наше действие – это исправление еще одной части души. Так невозможно нам исправить таким действием еще какую-то часть души. Потому что не будет подходящим сосуд, наполненный светом Хасадим, отдачей, любовью, со светом Хохма внутри нее. он не может, он таким, он не сходит таким образом по двум линиям сверху вниз, одна из которых это блок, называемый отец, и вторая блок, называемый мать. Они могут сочетаться только на определенных уровнях между собой. И эти уровни, они такие, когда сочетание должно происходить между абсолютно не связанными вместе между собой, не исходящими из одного блока системы сигналами. То есть свойство отдачи, свойство получения, оно должно постоянно обновляться, быть в совершенно новых свойствах души, в новых частях души. И поэтому кровное сближение, оно невозможно.
Единокровное.
Да, оно просто делает замыкание в системе.
Вот еще раз, единокровное, это что значит? Вот единокровное именно.
Единокровное, значит, исходящее из одного высшего источника.
А пример есть какой-нибудь этому?
В нашем мире?
В нашем мире нет.
Ну, в нашем мире же есть, вот тебе перечитается.
Ну, дальше это будет перечисление.
Да, дальше
раскрывается вот это все закон.
Да,
вот
то
тогда
есть
я прочитаю
в виде корней мы это видим в духовном мире, в виде их следствий мы как бы видим это в нашем мире.
А вот
и
что...
несомненно, в нашем мире эти следствия также дают отрицательное какое-то событие.
Вот что говорится, чтобы открыть наготу, везде заканчивается?
Ну вот, допустим, если мы изучаем европейские монархии, там же все время кровосмешение.
Да, конечно.
И никуда там не деться. Но ты видишь, какие у них лица, какие у них проблемы психологические и так далее.
Это поэтому?
Да, да, конечно, это естественно.
То есть единокровные когда-то соединялись,
двоюродные братья. Только у животных это возможно, на животном уровне. Что интересно, там через несколько лет, ну, пока мать с маленьким ребенком, это ничего. Но когда он вырастает, он полностью отрывается от матери.
И может с матерью
соединить. И через несколько лет они не понимают друг друга, они не знают. У них как бы исчезает вот эта вот генетическая, биологическая связь. И они могут совершенно спокойно друг с другом вступать в контакт и рожать детей. Даже среди кошек. Нам не надо далеко ходить рядом с нами.
То есть добавление человек вот это дает сразу...
У человека это невозможно, потому что имеет связь с высшим светом. Животный уровень, но на более низшем уровне.
Тогда вот здесь вот маленький, если можно, может быть, по предложению даже. Дальше идут пояснения, как я сейчас понимаю, этого закона. Вот говорится так: «Наготы отца твоего и наготы матери твоей не открывай. Она мать твоя, не открывай наготы ее». Что значит «не открывай наготы матери и отца»?
То есть не получать от них прямой этот свет, который может приходить для того, чтобы создать свет, который не сходит снизу, сверху, он не сходит постоянно. Свет находится только в левушим, так называемым, в своих одеяниях. То есть он, ну как сказать, вот как в нашем мире, если идет какая-то, мы хотим передать какую-то частоту, звуковую частоту, она не передается на большие расстояния. Я могу кричать в размерах там, ну, до километра даже, может быть, в пустом пространстве.
Да.
А если я хочу это передать там на 5000 километров куда-то или в космос, это невозможно. То есть мне надо наложить мою частоту, обычную звуковую, там, 1000 или там 5000 герц, наложить на частоту высокую. На высокие частоты нет проблем прохождения сигнала. Ну, относительно нет проблем. Вот. И тогда мы накладываем одно на другую, то есть делаем модуляцию, что называется.
Усиление, да?
В технике. Нет, это не усиление. Нет. Это я на большую частоту своего генератора накладываю частоту голосовую. И таким образом я передаю. То есть практически идет высокая частота, но на ней идет такая форма моего голоса. И в приемнике, приемник получает высокую частоту, проходит это через фильтр, высокую частоту убирает, и остается звуковая частота, которая идет в динамик, и я слышу уже из громкоговорителя.
На любых расстояниях.
Да, я слышу уже голос.
Да.
То есть от передатчика до приемника это все проходит на высокой частоте. Угу. А затем это, там это модулируется, а здесь это происходит фильтрация. Так что я хочу сказать этим, что также проходит высший свет. Поэтому в нашем мире такие физические законы, как следствие этого свойства в высшем свете. То есть всегда, если мы желаем передать что-то всегда нам надо это, нам надо передать через какую-то среду или через, или через одеяние на более высокую проходящую частоту. То же самое здесь. Если приходит сверху сигнал, он всегда должен быть одет в какой-то другой свет, другую частоту. Одеяние всегда это свет хасадим, свет милосердия, свет отдачи. То есть от одного источника до другого источника всегда должно быть свойство отдачи. В первом, от источника до получателя. В получателе должно быть противоположное свойство. Когда он принимает это свойство и умеет отделить свойство отдачи внутреннее от самого получения. Так вот, эти воздействия сверху от системы отец и системы мать, свет хохма и свет хасадим, они всегда одеты в такую вот модуляцию, в такое одеяние. И поэтому, когда они приходят вниз, то их только в таких блоках, которые сопоставимы между собой, можно соединить вместе. То есть, поэтому и возникают вот эти вот, в общем-то, ограничения.
То есть, поэтому, в принципе, если говорят, что не одеты, это имеется в виду, что они не одеты в орх,
да,
хасадим,
как вы говорите. Не раскрывая одеяние и мать своей, не наготы и мать, да, своей. Наготы, мать
дальше своей. Как раз говорится, наготы жены отца твоего не обнажай, это нагота отца твоего. Да. Вообще законы такие. То есть, это именно говорится вот этом...
Только лишь об этом. В нашем мире это животные следствия, естественно, они также запрещены, естественно, они также отрицательны в своих проявлениях, если мы нарушаем их. Но, в принципе, говорится все об исправлении души.
А вот здесь что говорится, например, ну, то есть, может быть, одно предложение достаточно. Наготы сестры твоей, дочери отца твоего или дочери матери твоей, рожденной в доме или рожденной вне его, не открывай. Что такое сестра, дочь отца твоего?
Ну, это все система возможного взаимодействия между частями мужской и женской, потому что любой получающий сосуд,
женский.
Любая часть, она женского свойства, и мужское ее свойство – это свойство отдачи, которое присоединяется к ней. Так вот, не может присоединиться к женскому свойству, к желанию получать свойство отдавать, если они исходят из таких вот связей между собой.
То есть, если наготы сестры твоей, дочери, отца, то есть, если наготы, то есть, нет, если нет там света милосердия, не может, не может это произойти. А именно свет милосердия является как бы и одеждой, получается.
Да.
Да?
Ага. Есть около 20 минимум, которые разбираются в учении о 10 сферотах, свойств каждого света, со всеми их названиями и прочими. Поэтому я затрудняюсь все время... Как это объяснить? Да. В общем, должны понимать, что если наша вся работа по исправлению души, то есть ради чего мы существуем в этом мире, сейчас на этом этапе нашего развития, нашего существования, мы вошли в систему так называемого этот мир, мы в нем существуем определенное время, должны произвести в нем определенные действия, потом продолжить этот наш путь. Так вот, нам надо понимать, что, во-первых, Тора говорит только о том, что мы производим на этом мире. На остальных частях нашего путешествия, нашего этого существования, всего этого огромного круга, Тора об этом не говорит. Она говорит только о тех исправлениях, которые мы должны произвести, будучи вот на этом уровне нашем, который называется этот мир. То есть, ощущая себя в теле, в этих возможностях.
Вы говорите этот мир, и говорите именно об этом мире?
Наш мир, наше состояние, вот именно то, что я ощущаю сейчас. Это определенные условия, помещают меня в какой-то блок. В этом блоке я должен, находясь в нем энное количество времени, это разбивается на время, на место, на движение и так далее. То есть, существуя в нем, я должен произвести над собой определенные действия. Они вот и выражаются таким образом. И вся Тора говорит только об этой части. Нет никаких других.
Я тогда перескакивать буду частично немножко. Угу. То есть, как бы, и, а вот когда говорится, вот о женской части понятно, ноготы сестры не открывай, ноготы сестры матери твоей не открывай, это все разговор идет как бы...
Нет, но там есть и с котами, и с, да, с чем-то угодно.
А вот когда говорится, ноготы брата твоего не открывай, не приближайся к жене его, она тетка твоя.
Ну.
Что вот говорится, когда ноготы брата?
Ну, то же самое, это понимаешь, потому что когда есть отец и мать, блоки, так, то потом есть... коммутация между нами, когда часть отца передается через мать, часть матери передается через отца, то есть получается уже вместо двух блоков четыре,
да.
А потом сочетание их взаимное не внутри них, а вне их это следующая двойная связь, да? Тогда получается уже 16. И вот здесь и получается вот эта вся система запретов. То есть, каким образом ты не имеешь права скоммутировать в себе свет хохма и свет хасадим для того, чтобы их получить? Не имеешь права. А все остальное тебе...
То есть, здесь говорится...
Нет никаких более условий.
То есть, здесь говорятся комбинации, в которых я не могу получить...
В которых ты не можешь исправить свою душу. То есть, если ты находишь такие комбинации, знай, что они не... что именно в них ты входить не можешь. И это является твоим исправлением. То есть тебе в данных комбинациях может быть дано огромное желание, огромные какие-то проблемы, и ты не имеешь права все равно ими пользоваться. То есть отношение, их исправление заключается в том, что ты их не касаешься.
Понятно.
Запретные действия. То есть... Твое усилие, твое исправление заключается в том, что ты не делаешь это, а другие делаешь.
Это происходит потому что вы сказали, что здесь при этой комбинации не существует света милосердия, да?
Да,
который,
да, да,
принял бы свет жизни.
Него не может одеться свет хухма в свет хасадим.
Понятно. И то есть я тогда проговорю бегло.
То есть свойства отдачи не могут таким образом выражаться.
Свойства отдачи не может.
Да.
То есть я тем самым возьму себя.
Обязательно будет ради получения.
Угу. То есть все, в принципе, как вы сказали, мужчина и женщина должно происходить ради рождения какого-то следующей ступени. Если не ради
рождения следующей ступени называется исправлением этой ступени.
Если не ради рождения, то этого не может происходить. Да. То это искажение этого мира, все, как вы говорите. И то тут говорится поэтому, ноготы невестки твоей не открывай, она жена сына твоего, не открывай ноготы ее. Ноготы жены брата твоего не открывай, это нагота брата твоего. Ноготы жены и дочери ее не открывай, дочери сына ее или дочери ее дочери не бери, чтобы открыть ноготу. Это кровосмешение, разврат это. И жены к сестре ее не бери в соперницы, чтобы открыть ноготу ее при ней, при ее жизни». И вот дальше говорится, и с женой ближнего твоего не производи излияние семени твоего, оскверняясь ею. Вот когда говорится, здесь уже некоторый переход произошел, вот говорится, и с женой ближнего твоего не производи излияние семени. Что такое жена ближнего твоего?
Ну, это не то кли, не то желание, с которым ты можешь произвести свойство отдачи. То есть я не могу произвести свойство отдачи с желанием, которое превыше моих возможностей. То есть, если я страшно голоден и ставит передо мной что-то такое ужасно притягательное блюдо,
так,
и я нахожусь буквально на грани голодной смерти, я могу при этом думать о том, что я себя сейчас подкрепляю только для того, чтобы потом все свои силы отдать там на общество.
Вот интересно, вот может этот человек...
Выиграть? Так вот, есть такие состояния, когда человек это не может.
Понятно.
Он притвориться может, но на самом деле нет.
Он хочет
в духовном
есть.
Мире нету таких вот якобы, там все очень четко. Есть уровень, до которого ты можешь сдержаться, есть уровень, ниже которого ты сдержаться не можешь. Во всем. Во всем. Это касается любых абсолютно наслаждений. Это и пища, и секс, и семья, деньги, власть, слава, знания, все что угодно. Все, что есть у человека, есть всегда определенный порог, угу, до которого ты не можешь сдержаться, выше которого, да. Будет лежать передо мной там $100, я не возьму. Буду я зависеть от того, что вся моя жизнь будет заключаться в том, что мне надо их взять. Никуда не денусь, возьму. То есть здесь человек не зависит, говорится о его природе. Что вот в таких-то обстоятельствах да, в таких-то обстоятельствах нет. И не о красивых словах, и не якобы там очень, накачай себя.
Очень прямо, так
да,
очень,
да, нет.
Очень
человек
честно.
Должен знать свою природу. Потому что в этой системе подъема снизу вверх он себя изучает. Он постоянно повышает в себе, причем повышает в себе уровень моральный не через все эти наши животные, человеческие всякие промывки мозгов, и не накачивая себя всякими там идеями, а с помощью подключения себя к высшему устройству. Если я поднялся на первую ступень, то, что на этой первой ступени я могу делать, а то, что на второй никогда не смогу. Как, кем бы я ни был, чтобы я... То есть это абсолютно четко... Это то есть вот на каждом написать номер, и все. И ты знаешь четко, что с ним можно делать, а что нельзя. Так вот здесь нам говорится, на каких условиях ты должен быть, если ты достиг уровня вот этой главы Торы. На какой уровень ты подняться должен... Потому что в предыдущих главах об этом не говорится. В последующих главах об этом уже не будет говориться. То есть на данном уровне этой главы ты должен взять на себя эти обязательства, то есть исправить в себе такие свойства внутренние, которые тебе позволят обезопасить себя от вот таких ошибок.
Вот, как здесь говорится, с женой ближнего твоего не производи.
Да, то есть на более низшей ступени, если бы тебе попалось такое свойство, оно тебе не попадется, но, допустим, попалось бы, как жена ближнего, ты бы обязательно бы использовал бы ее.
А вот сейчас ты...
А сейчас она вот перед тобой, и ты должен поэтому совершить такое на себе исправление, чтобы не воткнуться в такие соединения, контакты, которые бы тебя просто повели бы совершенно в другую сторону. Вверх ты бы уже подниматься не смог. Ну, вот так на каждом уровне. В этом и заключается вся система. Человек внутри себя все исправляет. Он как бы каждый раз делает себя более высоким, более высоким. Но в нашем мире мы не можем, нет так, аналогии таких вот исправлений. Угу. Это не моральные какие-то, не этические, не эстетические формы. Это внутри нас становится нашей природой. То есть нет на нашей ступени такого проявления вокруг меня чего-то, чего бы я не мог, что бы я не мог нарушить, нет такого. Подняться на следующую ступень, это значит принять на себя такие условия, то есть вызвать на себя такой высший свет, который бы тебя исправил бы настолько, что ты бы стал бы на уровень следующей ступени. И тогда вся предыдущая ступень, ты бы мог ее использовать абсолютно верно. А на нашем уровне, когда ты находишься на этом же уровне, ты ничего правильного сделать не можешь. То есть только подъем на следующую ступень дает тебе гарантию того, что предыдущая ступень для тебя сейчас, с этого момента и далее, она абсолютно правильна. То есть на ней ты будешь поступать уже абсолютно верно.
На предыдущей ступени?
Да.
А я с ней имею дело, когда я поднимаюсь на уровень?
А значит, это и есть подъем.
То есть я использую нижнюю ступень, чтобы подняться на верхнюю.
Ты над ней поднимаешься.
Над ней поднимаешься.
Да. А следующая ступень сейчас для тебя становится местом работы. Ты вызываешь на себя высший свет. Он на тебя действует. Проводит тебя через всевозможные сумбурные состояния, анализы, синтезы всевозможных состояний. И, наконец-то, ты вызвал на себя его такое количество и качество, что он тебя поднимает на следующую ступень. И тогда предыдущая уже полностью тоже тобой зафиксирована, как
исправленная,
и ты можешь быть уверен в том, что ты в нее не упадешь. Поэтому всегда говорится в каждой части Торы о каких-то определенных уровнях. Причем говорится, может быть, такими же словами, что и в нескольких предыдущих главах или там пару глав назад.
Да, действительно, очень похоже во многом.
Да, и не имею в виду, повторения нет. Повторение. Это просто говорится на следующем уровне. И поэтому надо знать, из какой главы, из какого раздела где это идет, то есть на каких ступенях это происходит. Тора включает весь комплекс нашего подъема до полного исправления души.
То есть, грубо говоря, когда мы с вами это проходили, когда 3 или 4 раза нам уже упоминается о субботе, это суббота этого уровня, которого я достиг сейчас, этой главы.
Да.
Угу. Ну, мы продолжим. Тут осталось не так много. Угу. Вот есть здесь такое правило. И никому из детей твоих не давай проводить перед Молохом и не оскверняй имени Всесильного твоего. Ты не знаю, а что такое вот Молох? Это, честно говоря, что это такое?
Ну, опять-таки, в нашем мире это сегодня не существует.
Тогда пойдем дальше. Здесь
хорошо.
Есть, дальше есть такое. И с мужчиной не ложись, как ложатся с женщиной. Мерзость это.
Угу.
Ну, естественно, сразу идут ассоциации этого мира. Но что такое лечь с мужчиной?
Ну, это гомосексуальность в нашем мире. В духовном это понятно. В духовном мире это не невозможность правильного сочетания мужской и женской части.
Мужской и мужской.
Да, тут мужской и мужской. То есть любое сочетание келим, оно должно производиться только лишь в противоположных. Мужская часть отдающая, женская получающая. Они обязаны сочетаться между собой. В их сочетании должны производиться определенные действия. Как мы знаем, там омовение, оголение там, и все прочее. Там, то есть сочетания определенные. И между ними по определенным законам. Только в таком случае ты можешь создать общее кли, такую комбинацию между двумя этими свойствами получения и отдачи. Причем это не только между людьми, как в нашем мире кажется, это внутри человека свойства отдачи и получения. Это, то есть, правильные комбинации таких сочетаний, с которыми ты точно можешь действовать на отдачу.
Вот можете сказать, как вот вы до этого сказали, что, в принципе, поскольку из этого не может родиться следующая ступень,
да,
есть здесь света, ну,
это есть
милосердия,
да,
это мужчина с мужчиной, да, не может ничего произойти.
Тора говорит только о тех действиях, которые могут быть использованы на отдачу вне себя.
Угу.
Потому что этим ты исправляешь свою душу.
То есть только движение.
Каждый раз движение вне.
И ни с какой скотиной не производи излияние семени твоего, чтобы оскверниться ею. Что такое соединение со скотиной, с животной частью во мне?
Ну, это с животной частью. То есть животная часть, она должна употребляться только в виде пищи, в виде одеяния. Изготавливаются там из шкуры и прочее, но не в таком виде. Потому что не может быть баланс между животной частью и человеческой частью в сочетании келим, в сочетании этих желаний, чтобы с помощью их можно было работать на отдачу.
То есть я не могу соединяться с предыдущей ступенью какой-то, да?
Да.
Ну, тут еще говорится, и женщина да не станет перед скотом для совокупления с ним гнусность это.
А вот что, то же самое.
То же самое, ну?
Вещи в духовном мире, они даже не описываются, особенно не разбираются, не трактуются, потому что это ясно из свойств света отдачи и света и получения света.
Все время мы должны возвращаться вот к этому
состоянию. Только лишь, да? А больше никаких действий нет.
Свет хасадим, свет хохма, и
да,
все.
И да? Все, да. Желание получать и желание отдавать, которое преобразует себя в желание отдавать, если оно получает ради отдачи.
Понятно. Вот здесь немножко дальше говорится, вот если можно это поясните. Не оскверняйтесь ничем этим, ибо всем этим осквернялись народы, которых я изгоню от вас.
Да, и в основном в Египте.
В Египте, да. Ну и в Кнане тоже, наверное. Там,
да,
то есть не будьте подобны этим народам.
Да, основа этому это Египет. Ну и потом Греция и так далее. Все это мы видим, что в этих народах это было очень популярно и обращалось и в культ прямо в целый.
А что это во мне? Что я вхожу в те как бы желания, которые раньше были, ну, вот такими?
Ну, потому что в результате разбиения духовного объекта, называемого Адам, его разбиения и взаимного проникновения всех его частей в друг друга взрывным методом. А взрывным это входит совершенно противоположные, неподобные свойства, в другие свойства и образуют всевозможные комбинации, мутации, то тогда получается, что совершенно неподходящие свойства оказываются вместе. Это следствие разбиения. Они есть и на неживом, и на растительном, и на животном уровне, но в основном наиболее ярко проявляются на уровне человека. И если ты хочешь исправлять все уровни, то то они исправляются тоже только на уровне человека. Поэтому все эти запреты, они существуют практически только для тех, кто исправляет свойства человека в себе, угу, свойства души. Поэтому они приведены только в Торе. Во всех остальных, в общем-то, верованиях этого запрета нет. Наоборот, из этого иногда делали целый пульхан, возвышали эти сочетания, были целые культы, причем странные, которые могут показаться, когда именно...
Черной магии всякие.
Да, и садомизм, это и обмазывание себя экскрементами, и, в общем, все что угодно. Кажется, что откуда это может быть? А это якобы унижение себя, и в этом раскрывается человек, как будто ничего из себя, делает из себя ничто. Или вот такие вот вещи уподобляются животным.
Это антисистема исправления.
Но она вследствие того, что проявляется, когда свет светит на неисправные разбитые части души, она проявляется как следствие воздействия света. Угу. И поэтому кажется, что в ней есть нечто возвышенное или возвышающее.
Вдруг называют это духовными практиками.
Да, и таким образом люди это использовали.
То есть, когда мы говорим, что народы в нас до этого были вот такие подобные египетскому и прочему, и, а мы не должны им соответствовать, это говорится только тем, кто двигается по этой инструкции,
для
только
этого, для них. Для этого только и дана Тора. Больше ни для чего.
А почему же ее читают все в таком случае?
Ну, а где же, а что же еще есть?
Библия, Тора.
Да, для того, чтобы подготовить людей, вообще весь мир, к будущему, общему, всеобщему исправлению... Для этого читают.
Пока читают.
Нет, но этим вызывают на себя определенные...
Есть крупицы света, да?
Но мы видим, что все-таки человечество развивается. Угу. Оно развивается. Даже в Торе есть такое предупреждение, что если ты желаешь иметь какие-то дела, бизнес там, или что-то с другими народами, то лучше иметь с теми, которые верующие. Христиане, допустим, мусульмане, верующие, а с неверующими нет. Потому что у верующих все-таки есть какая-то определенная, ну, уже внутренняя, ну, культура, что ли, я бы сказал.
А вот когда евреев обвиняют в этом предложении, которое звучит, не имей дела с гоем, знаете...
Нет. Не имей дела, если ты можешь не иметь.
Да.
Но если иметь, то только с верующим.
Но все время имеется в виду, когда говорится «го», имеется в виду с тем, кто погружен в эгоистические желания, и это только это. Потому что это... Вот что еще хотел. Мы буквально заканчиваем с вами главу. «И осквернилась страна, и я взыскал с нее за вину ее, и исторгла страна живущих в ней. Вы же соблюдайте установления мои и законы мои, и не делайте ничего из этих мерзостей. Ни житель страны, ни пришелец, живущий среди вас». Ибо все эти мерзости делали люди этой страны, бывшие до вас, и осквернилась страна. Да. То есть, и говорится...
Страна, это имеется в виду эрец. Эрец от слова рацион. Рацион – это желание. То есть, те, которые достигают желания, направляющие их к Творцу, к раскрытию Творца, они должны эти законы исправлять. Те, которые устремляются к Творцу, они могут называться пришельцами, то есть еще только входящими на эту ступень, или уже осваивающими эту ступень, которая называется уже Исраэль. Угу. Прямо к Творцу, что значит в переводе. И среди них есть простолюдины, левиим и куаним.
Угу. Пришелец – это значит тот, который осваивает ступень.
Осваивает ступень. Он еще находится в прошлых своих желаниях, не на этой еще ступени, но входит на нее.
Поэтому всегда говорится, пришельцами были вы, да?
Да.
Мы, и поэтому пришелец должен быть нами почитаем.
Да.
Поэтому говорится, что мы были пришельцами следующей
но
ступени.
Но мы были пришельцами в земле египетской,
да,
потому что должны были ее пройти, взять из нее вот эти огромные фараоновские желания и начать подниматься. Только так мы можем подниматься.
Только для этого мы вошли туда, чтобы... Именно для этого мы и вошли в египетскую страну, да, чтобы взять эти желания. Иначе мы не могли бы их приобрести, эти желания.
Нет,
эгоистические.
Вся эта работа, которая затем описывается в Торе, только после выхода из Египта. То есть, когда ты вобрал в себе все эти желания, и можешь уже их исправлять.
То есть эти желания, которые мы сегодня с вами проходили, они были в этой стране? Все осквернения, все эти кровосмешания?
Они все взяты из Египта. И по дороге, по восхождению на уровень, который называется земля Израиля, ты должен их исправить.
Понятно.
То есть исправленный Египет является землей Израиля.
Перевернутый Египет.
Да, да? И все.
И последнее. И не исторгнет страна вас, когда вы оскверните ее, как исторгла она народ, бывший до вас. Ибо всякий, кто сделает какую-нибудь из этих мерзостей, души делающих это отторгнуты будут из среды народа их. Соблюдайте же предостережение мое, чтобы не поступать по гнусным обычаям, которые совершались прежде вас, дабы вы не осквернялись ими. Я Бог, всесильный ваш. Так заканчивается глава. То есть, ну, если можно, несколько слов буквально о том, что мы прошли, и мы на этом завершаем эту главу.
Прошли следующий этап в исправлении души, который говорит о том, что нам можно и что нельзя делать, потому что всегда это ограничение и расширение. То есть сжимаешься со сторон, концентрируешь, комбинируешь свои желания, свойства отдачи, свойства получения так, чтобы все они были направлены навне. Потому что достижение уровня абсолютной любви к ближнему, то есть все вне себя, это является целью нашего развития. К этому человечество должно будет прийти. А пока прошли еще один этап. Да. Ну, таких ступеней много.
Следующая глава у нас будет к Тушим. О ней в Зоар очень красиво говорится. Глава к Тушим говорится. Это совокупность всей Торы. И она печать перстня истины. То есть мы приблизились к какому-то очень серьезному этапу.
Да, потому что
этапу.
К Тушим это святость. Святость это отдача. Угу. То есть когда человек исполнил все предыдущие условия, то он входит на уровень этой ступени, которая называется к Тушим.
Ну вот, дорогие друзья, приготовьтесь, следующая наша глава будет глава святости. Мы ее пройдем в следующий раз. Будьте с нами. Спасибо, до свидания, до свидания.